Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы продолжаем изучение Слова Божьего о браке и семье. Можете открыть ваши Библии на 5 главе послания к Ефесянам, и мы снова вернемся к нашему тексту. 5 глава Ефесянам, 22-24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь Бог очень ясно призывает жену подчиняться своему мужу. Таков Божий замысел для ее благословения, для благословения детей и благословения церкви. Очень важно, чтобы женщины осознавали эту важнейшую ответственность. Но большинство женщин сегодня этого не понимают. Лаура Миллер замечательно выразила свое понимание этого, написав следующее. «Я была создана, чтобы быть помощницей. Это было главной целью Бога в Бытие 2.18, когда Он дал мужчине женщину, чтобы избавить его от одиночества, и чтобы женщина стала мужчине помощницей. Точно так же, как я наиболее полно исполняю свое предназначение как человек, когда прославляю и наслаждаюсь Богом, когда я служу помощницей, я наиболее полно исполняю свое предназначение как женщина. Будучи помощницей, я не становлюсь хуже своего мужа. Моя женственность, конечно же, не мешает Богу в его суверенном замысле призвать меня к себе и не обязывает меня к менее тесным отношениям с ним. Действительно, Писание свидетельствует о том, что Бог не принимал во внимание мой пол, когда спасал меня. Ибо нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ибо все вы в одно во Христе Иисусе. Когда Он поместил меня в иерархию церковной семьи, моя женственность была неотъемлемо связана с призванием. Но когда Он избрал меня, чтобы я приняла Его призвание, мое женское начало играло второстепенную роль». Конец цитаты. Хорошо сказано. И такое ясное чувство идентичности откровенно отвергается многими женщинами в церкви сегодня, а также неправильно понимается ими. Они не понимают разницы между тем, кем они являются в Царстве Божьем, и тем, кем они являются в семье. Они не могут подчиняться Божьему предназначению, уникально предназначенному для них. Сегодняшний разговор о роли женщины лучше всего начать с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Обратимся к 31 главе притч. Я сделал несколько комментариев к 31 главе притч прошлое воскресенье вечером, и многие из вас обратились ко мне с просьбой дать дополнительные комментарии, и я сделаю это сегодня. Вы смотрели в последнее время старые журналы? Вы когда-нибудь делали это? Я имею в виду те, которые вы видите в старых книжных магазинах, или те, которые по тем или иным причинам хранятся где-то в шкафу или на чердаке. Обращали ли вы внимание на то, как раньше изображались женщины? Мать, укачивающая ребенка, женщина, готовящая обед, женщина, читающая сказку детям. Вам это кажется чуждым? А когда вы смотрите на современных женщин, изображенных в журналах, что вы видите? Женщину с портфелем, идущей по людной улице, которая идет на работу. Женщина в трико, занимающаяся аэробикой. Женщину в облегающем купальнике, наполовину обнаженную, которая только и делает, что создает проблемы. Каков он идеал женщины 90-х? Какой должна быть современная суперженщина? Наверное, пример такой. Она работает, строит собственную карьеру, требует равной оплаты труда, отказывается подчиняться мужу, требуя равенства с ним во всем, заводит роман или два, разводится, проявляет независимость, полагается на собственные ресурсы, не хочет, чтобы муж или ее дети угрожали ее личным целям, имеет свой собственный счет в банке. Она нанимает горничную или службу уборки и не менее 50% времени ест вне дома, готовит холодные хлопья и кофе, быстрые замороженные блюда, обычный ужин или заказывает пиццу, ожидая, что муж будет выполнять свою часть работы по дому. Она загорелая, причесанная, занимающаяся аэробикой или культуризмом, ходит по магазинам, чтобы не отставать от модных тенденций и быть уверенной, что способна привлечь внимание, отдает детей в детский сад, следит, чтобы у каждого в комнате был телевизор или радио, чтобы их можно было развлечь. Она имеет свое мнение, требовательно, хочет быть услышанной, стремится выполнить все свои личные цели. Это современная женщина 90-х, которой рукоплещет мир. Она не может остаться замужем или, что еще хуже, счастливой. Ее дети попадают в неприятности и иногда начинают употреблять наркотики, и она далека от женщины, которую Бог назвал добродетельной женой. Позвольте напомнить вам, кто она, добродетельная женщина, согласно Божьему замыслу. Взгляните на притчи 31 главу, 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка, она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть телен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и рукою свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Именно такую женщину восхваляет Бог. Кстати, в притчах ранее описаны и другие женщины. Там описана прелюбодейка, которая оставляет мужа своего и нарушает свой завет, с губ которой капает мед. Описана прелюбодейка со сладкими речами, которая охотится за драгоценной жизнью мужчины только для того, чтобы погубить ее. Также в притчах описана шумная женщина, глупая женщина, мятежная женщина, ссорящаяся женщина и еще несколько других разновидностей. Но, наконец, когда вы переходите к притчам 31, перед вами предстает добродетельная женщина. Весь отрывок, между прочим, написан еврейской матерью своему сыну о том, как выбрать жену. Вот весь текст. И в самом деле, посмотрите на стих 1. Слова Лемуила, царя, наставление, которое преподала ему мать его. Здесь говорится о том, чему мать должна научить своего сына. Стихи 1 и 2. «Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих?» Другими словами, что ты хочешь знать? «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». Что это значит? Держитесь подальше от сексуальной безнравственности. Это первый важный урок, который мать преподает своему сыну. Мы ничего не знаем о матери Лемуила, но она научила его держаться подальше от сексуальной безнравственности. Далее в стихе 4. «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании». Первое – держаться подальше от сексуальной безнравственности. Второе – держаться подальше от алкоголя. И дальше 8 стих. «Открывай уста твои из-за благостного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». Довольно хорошие уроки. Держитесь подальше от сексуальной безнравственности, подальше от наркотиков и алкоголя. Заботься об обиженных людях, защищай тех, кто не может защитить себя. Поддерживай угнетенных, поддерживай нуждающихся и поступай со всеми по справедливости. Это первая часть уроков. А затем в стихе 10 следует главный урок. Самое важное, сын, найди себе хорошую жену. Это самое важное. Женщина, описанная здесь, представляет собой бесценное сокровище. Речь идет не о какой-то конкретной женщине, а о женщине-образе. Она обладает физической, умственной, нравственной и духовной силой. Она благоговейно любит Бога и своего мужа. А в стихах с 10 по 31 мать Лемуила описывает идеальную женщину. Она описывает ее характер, как жены и хозяйки дома, ее щедрость, как соседки, ее влияние как учителя, ее эффективность как матери и совершенство как личности. Кстати, начиная с 10 стиха по 31, песня о прекрасной жене представляет собой древнееврейский акростих. Каждый из этих 22 стихов начинается с букв еврейского алфавита в их обычном порядке – алеф, бет, гемел, далет и так далее. Это акростих, блестящий, придуманный Божьим разумом для описания идеальной женщины. И это уже, как я сказал, не какая-то конкретная женщина, а портрет, какая должна стать каждая женщина, и той жены, которую хотел иметь каждый мужчина. Эта женщина для своего мужа – дар Божий. Найти такую женщину значит найти бесценное сокровище. В притчах 19.14 говорится: «Разумная жена – от Господа. Вы можете получить дома богатство в наследство от отца, но ваша жена – от Господа». Мэтью Генри, старый комментатор, сказал: «Это зеркало для всех христианских женщин. Великолепный портрет». И он сосредоточен на тех самых вещах, которые в Новом Завете изображают образцовую женщину. С учетом этого давайте вернемся к 5 главе послания к Ефесянам. Мы уже обсуждали вопрос подчинения в 22 стихе. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Мы уже обсуждали это. Жена должна подчиняться, это было нашей темой в прошлый раз. Давайте обратимся к способу подчинения. Женщина не только должна подчиняться, но есть способ, которым она должна подчиняться. Есть манера. Как Господу. Отвечайте так, как если бы вы отвечали Иисусу Христу. Это, кстати, сокрушительный обвинительный акт против тех, кто отрицает покорность женщины. Это воля Христа. И когда вы подчиняетесь своему мужу, вы подчиняетесь ему. Вы отвечаете как бы Христу. Как женщина должна подчиняться самому Господу, так и она должна подчиняться своему мужу, словно Христу. И я полагаю, что есть много женщин, которые думают, что они в совершенном подчинении Христу, но отсутствие покорности мужу указывает на то, что это не так. Вопрос покорности очень прост. Будьте покорны своим мужьям, как Господу. Это способ подчинения. В-третьих, Павел указывает на мотив этого подчинения в стихе 23. «Ибо муж есть глава жены». Таков замысел Божий, таков божественный план. Как тело подчиняется мозгу, который по замыслу находится в голове, так и жена подчиняется мужу, который является главой. Когда вы видите тело, которое не подчиняется голове, вы видите уродство, вы видите что-то ненормальное, вы видите нефункционального человека. То же самое происходит в браке. Там, где жена не подчиняется, происходит искажение, деформация и дисфункция. Бог задумал, чтобы тело подчинялось голове, а муж – это глава жены. Затем, в-четвертых, есть модель подчинения, дело подчинения и способ подчинения, а также очень важный аспект мотивации, который означает, что вы соответствуете порядку, установленному творением. Далее модель подчинения, стих 23, «Как и Христос есть глава церкви». Другими словами, вы должны подчиняться своему мужу так же, как церковь подчиняется Христу, с тем же готовым сердцем, с каким церковь повинуется Христу. Жена должна подчиняться своему мужу. Дамы и господа, это очень возвышенная концепция. Я имею в виду, что мы говорим о важной модели. И затем в стихе 23 добавляется: «Он же спаситель тела. Мы с трепетом и радостью подчиняемся тому, кто спасает нас». А именно Господу Иисусу Христу. Церковь с радостью подчиняется Христу. Мы понимаем свою слабость, мы понимаем Его силу. В церкви мы подчиняем свою слабость Его силе, и то же самое мы должны делать в браке. Женщина должна понимать, что ее муж – ее защитник, ее избавитель. Вот что значит спаситель. Она должна смиренно себя отдать под эту защиту, под эту заботу. И, наконец, в-пятых, есть еще один компонент, и мы собираемся расширить его. Так что мы просто пройдемся по нему в ознакомительном порядке. Пятый пункт – это масштаб подчинения, его величина. Стих 24. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». Это величина. И вот в чем заключается величина. Во всем. Здесь очень четко обозначен вопрос подчинения. И это неоспоримо, жена должна подчиняться мужу. Способ – как Господу. Мотив – потому что по Божьему замыслу муж должен быть главой жены. Образец – как церковь подчиняется Христу. И величина – во всем. Таков Божий замысел. Как происходит подчинение? Каков характер и природа этого подчинения? Как оно выглядит? И лучший ответ на этот вопрос – обратиться к посланию Титу и посмотреть вместе со мною вторую главу. Мы проведем некоторое время здесь, а также в письме Павла к Тимофею. Это очень важное учение. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на вторую главу послания к Титу, с 3 по 5 стихи. Я прочту их, а затем сделаю некоторые комментарии к этому и другим отрывкам. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были как клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Итак, мы переходим к очень конкретным наставлениям. Прежде всего, в третьем стихе оно дается пожилым женщинам. Этим женщинам, конечно же, вменяется в обязанность жить благочестиво, быть благоговейными в своем поведении, не сплетничать, не пить вина, не быть порабощенным вину. Вот главное, на чем необходимо сосредоточиться в нашем исследовании. Учить тому, что хорошо, потому что это переходное утверждение, которое приводит вас в стихи 4 и 5. Старицы должны вести себя благочестиво. После того, как годы воспитания детей в семье закончились, они становятся учителями, наставниками. Духовное качество, которое они сохраняют в своей жизни, позволяет им оказать существенное влияние на следующее поколение женщин. Другими словами, требуется целое поколение благочестивых взрослых женщин, чтобы наставлять новое поколение молодых женщин. Они буквально должны быть учителями добра. Это удивительное слово «каладидаскалос» – одно слово. Они учителя добра или того, что благородно, прекрасно и возвышено. Своей жизнью, своим поведением они должны передавать добродетель следующему поколению женщин. Первые несколько слов в стихе 4 показывают важную взаимосвязь. «Чтобы вразумляли молодых», говоря другими словами, чтобы они могли наставлять и поучать. На самом деле слово «наставлять» – это довольно уникальное слово, и оно буквально означает «обучать самоконтролю», «тренировать в самообладании». Некоторые говорят, что это значит поддерживать кого-то наставлением, помогать ему укреплять свою жизнь. Это значит научить кого-то самоконтролю, самодисциплине, чувствительности, благоразумию и всему остальному. Таким образом, на пожилых женщин лежит большая ответственность за то, чтобы научить молодых женщин стать благоразумными, мудрыми и дисциплинированными. Одна из форм корня этого слова используется в 1 Тимофею 2:9 и переводится как «целомудренно и сдержанно». «Учите их благоразумию». Учить их скромности, сдержанности, полагаю, это возвращает нас к тому, с чего мы начали, к обучению, самоконтролю. Такова мысль о том, чтобы молодые женщины были разумными, дисциплинированными, мудрыми, сдержанными и умеющими владеть собой. Когда говорится о молодых, возникает вопрос, о женщинах какого возраста идет речь? О тех, кто имеет семью, кто еще способен рожать детей, находится в процессе их воспитания. Те, кто являются матерями, чьи дети все еще находятся под их опекой. Чтобы еще больше расширить это представление о молодых женщинах и о том, кто они такие, обратимся к первому посланию к Тимофею, 5 главе. В этой проповеди по причине ее важности мы постараемся всесторонне рассмотреть этот вопрос. В послании к Тимофею 5:1 с 9 по 15 стихи находится очень важный текст Священного Писания. Итак, 1 Тимофею 5:9. «Вдовица должна быть избираема, внесена в список не менее как 60-летняя». Давайте остановимся на этом. Мы знаем, что в ранней церкви были пресвитеры, диаконы и диаконисы. Все они упоминаются в 3 главе 1 послания к Тимофею. Но, по-видимому, в церкви была и другая группа служителей, особых служительниц, которые были благочестивыми вдовами, и, очевидно, им был присвоен какой-то официальный статус. Они были внесены в список, как сказано в стихе 9. «Вдовица должна быть избираема, внесена в список». Они были официально служащие в церкви. Это были пожилые женщины, по крайней мере, 60-летнего возраста, и на них была возложена главная ответственность за наставничество молодых женщин. В 1 Тимофею 5:14 сказано: «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак». В 1 Коринфянам 7:39 говорится: «Свободно выйти за кого хочет, только в Господе». То есть речь идет не о той, у кого был только один муж, а о той, кто демонстрировал полную верность своему мужу, и ее супружеские отношения не имели никакого изъяна. И она известна как добродетельная и целомудренная жена. Затем в стихе 10 старица должна иметь репутацию доброй жены. Она должна воспитывать детей, оказывать гостеприимство незнакомым людям, омывать ноги святым, помогать тем, кто попал в беду, посвящать себя всякому доброму делу. Это должна быть женщина великой добродетели, которую заносят в официальный список и назначают учителем в церкви. Итак, есть 5 характеристик, которые очень похожи на то, что мы читаем в 31 главе притчи. Во-первых, она воспитывала детей. Она должна была быть благочестивой матерью. Она может наставлять поколение матерей. Но как она может наставлять поколение матерей, если сама не была такой? Конечно, быть матерью – это одна из величайших привилегий, которую может иметь женщина, потому что она оказывает сильное влияние на характер ее детей. Это не значит, что бездетная женщина менее ценна для Бога. Его планы предназначения для нее не менее важны. И действительно, в 1 Коринфянам 7 главе говорится о привилегированном положении одинокого человека, потому что он или она могут быть посвящены исключительно Господу. Однако воспитание детей является нормой для большинства женщин и мать, которая живет в вере, любви и святости, соблюдая трезвость, как сказано в первом послании Тимофею 2:15, является образцом, которому должны следовать другие женщины. Она воспитывает поколение детей с такими же добродетелями. Во-вторых, она должна быть гостеприимной, она должна принимать странников, размещать миссионеров и путешественников, странствующих евангелистов, проповедников и других христиан, которые переезжали с места на место. Она должна жить открытой жизнью, иметь открытый дом и открытое сердце. И она должна быть известна, как говорится в стихе 10, тем, что омывала ноги святым. Она должна быть смиренной. Она добродетельная женщина. Все дороги были либо пыльными, либо грязными, сухими или влажными. Людям нужно было омывать ноги, и она совершала это низкое служение. Она должна быть бескорыстной и помогать тем, кто попал в беду. Это говорит о том, что она стремится тратить свое время на других, а не на себя, и посвящать себя всякому доброму делу. Она должна быть доброй, как Тавифа, о которой мы читаем в Деяниях 9. Она делала одежду для тех, у кого ее не было. Итак, женщина, которая живет в соответствии с этими добродетелями, становится учителем добра. Именно такая женщина может научить молодых женщин. Теперь давайте посмотрим стих 11. Мы все еще в первом послании к Тимофею в 5 главе. «Молодых же вдовиц не принимай». Это список не для молодых женщин. Не включайте их в список. Ибо когда они испытывают чувственные желания, пренебрегая Христом, хотят вступить в брак, тем самым навлекая на себя осуждение, потому что они нарушили свое предыдущее обещание. Другими словами, вдова теряет мужа, и она чувствует себя ужасно. И это огромная потеря. И в момент потери и в печали от всего этого, чувствуя, что у нее никогда не будет другого мужчины, она говорит: «Я посвящу остаток своей жизни Христу. Я никогда не выйду замуж, и никто не может сравниться с моим мужем. Я отдам остаток своей жизни Христу». И она приходит и говорит: «Пожалуйста, внесите меня в список, и я буду частью тех, кто служит церкви до конца своей жизни». И Павел говорит, что не надо вносить их в список, ибо испытывать чувственные желания, которые нормальны для молодой женщины, пренебрегая Христом, они хотят выйти замуж. То есть они могут нарушить свой обет. У них возникнет сильное желание, и они почувствуют порывы обычного сексуального желания. Кстати, здесь говорится о влечении женщины к мужчине и обо всем, что с этим связано. Это единственный стих в Новом Завете, где встречается это слово. За пределами Писания оно встречается в иллюстрации, которую я нашел. Вол пытается вырваться из ярма. Ей кажется, что она наложила на себя бремя, из которого она не может выбраться. Вдова пытается освободиться от своего необдуманного обета. И тогда она не только будет возмущаться своим обетом, но и начнет гневаться на Господа. А это трагедия. Поэтому вы не должны включать ее в список из-за этого. Во-вторых, не включайте ее в список по причине 13 стиха. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам». Очевидно, это говорит о том, что делали те вдовы. Они ходили из дома в дом, воспитывая, обучая, нянча и наставляя. Но когда этим занимается более молодая вдова, это превращалось в праздность, простое блуждание. И молодая женщина, не обладающая зрелостью и мудростью старших женщин, просто собирала множество горячих новостей и сплетен, которые не нужно распространять. Но без мудрости, чтобы понять это, она становилась проблемой. Изначально твердя приверженность Господу, становится в лучшем случае поводом для общения, если не для сплетен. Она ходит из дома в дом и не просто бездельничает, но сплетничает и лезет не в свое дело. Так что не включайте их в список. Как есть требования для старейшин, диаконов и диаконис, так есть требования для этих пожилых женщин, которые должны быть включены в список официальных служителей для наставничества молодых женщин. Очевидно, в ранней церкви велись списки таких женщин. Сферы их служения, вероятно, включали посещение молодых женщин церкви, обучение и консультирование, а также, возможно, посещение больных и страждущих и оказание гостеприимства путешественникам, проповедникам и евангелистам. Вероятно, они также несли служение детям, часто присматривая за ними в качестве бабушек. Кстати, в те времена детей часто оставляли на рынке. Их бросали родители. Брошенных мальчиков часто обучали, чтобы они стали гладиаторами, а брошенных девочек забирали в бордели и растили из них проституток. И вполне вероятно, что вдовы находили таких брошенных детей и помещали их в хорошие дома. Кстати, если бы современная церковь осознала это и создала группу благочестивых вдов с такими же заботами, ее молодые женщины получили бы большую пользу. Бог хочет, чтобы такие вдовы были активны в церкви, а не уходили на покой. Духовные ценности должны передаваться из поколения в поколение, и эта группа людей как нельзя лучше подходит для этого. Кстати, в древности возраст 60 лет был своего рода периодом, когда считалось, что человек должен отойти от дел, заняться философским созерцанием. В основном женщины могут рожать детей до 40 лет. Затем у них наступает период климакса, после которого это невозможно. Если женщины все еще способны рожать детей в 40 лет, то к 60 годам дети уже вырастают. Если вы рожаете детей в 40 лет, вы будете рожать их и до 60 лет. Но после этого периода женщины больше не рожают детей. Поэтому процесс воспитания детей заканчивается после 60 лет. И тогда они готовы выполнить свою материнскую работу, вырастить своих детей и передать следующему поколению надлежащие наставления. Кроме того, вряд ли женщины в этом возрасте будут чувствовать необходимость снова выйти замуж. Итак, здесь указана единственная женщина, которая могла бы войти в этот список. И согласно 9 стиху, старица должна быть женой одного мужа. То есть женщина одного мужчины, чиста и непорочна. Очень четкие условия. Это не обязательно относится к женщине, у которой был только один муж, потому что в этом же отрывке женщинам, овдовевшим в молодости, было велено снова выйти замуж. В то время мужчины часто умирали, и у женщины могло быть несколько ситуаций, когда ее муж умирал. И она могла снова выйти замуж. Таким образом, речь не идет о том, чтобы иметь одного партнера по браку, а о том, чтобы быть преданной мужу.
Вот что я хочу, чтобы они делали. Стих 14. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы, что, вступали в брак, рождали детей, управляли домом». Вот и все. Все, что здесь написано. Я просто хочу, чтобы они выполняли Богом данную им обязанность. Выходили замуж, рожали детей, содержали дом. Вы можете себе представить, как вы встаете в каком-нибудь университете и объявляете это образцом поведения для женщин. Выходите замуж, рожайте детей, занимайтесь домом. Это было бы правильно, это истина. Я бы хотел иметь такую кафедру, но никто мне ее не даст. Молодым женщинам нужно снова выходить замуж, чтобы не бороться с сильными желаниями. Им нужно снова выходить замуж, чтобы не проводить время в праздности. Им нужно рожать детей, это Божье предназначение для большинства женщин. И далее апостол говорит, управляли домом. Это всегда сфера женщины, если она замужем. Муж обеспечивает ресурсами, приносит их домой, а жена управляет ими, распределяет их и применяет их во благо своей дорогой семьи. Она также должна хранить свое благочестие, чтобы не дать врагу повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Она должна сохранять благочестивое свидетельство. Молодые вдовы, которые снова выходят замуж, воспитывают благочестивых детей, правильно ведут домашнее хозяйство, не дают повода для критики в адрес церкви. Но женщины, которые нарушают это, дают повод. Некоторые из женщин праздны, без защиты мужа, без руководства мужа, слушают лжеучителей, поступают по своей похоти, распространяют ложь, ведут себя как суетные люди, отворачиваются от следования за Христом. Итак, женщины считаются молодыми, когда им меньше 60. Разве это не замечательно? Они молоды, когда еще воспитывают детей. На старец возложена обязанность наставлять молодых и учить их тому, что совершенно необходимо. Теперь давайте вернемся к Титу и посмотрим, чему на самом деле учат эти женщины. Во-первых, во второй главе Титу написано «Вразумляйте молодых». Номер один – «Любите мужей». Это одно слово – «филандрос» – «Быть любящими мужей». В Ефесянам 5:25 сказано «Мужья, любите своих жен». А здесь, по сути, говорится «Научите молодых жен любить своих мужей». Взаимная любовь – это взаимное подчинение. «Любите мужей» – это повеление, друзья. А повеление требует послушания и предполагает возможность послушания. Другими словами, если Бог повелевает это, то Он предполагает, что вы можете это сделать. Иногда можно услышать, как женщина говорит «Я не люблю своего мужа». И у меня есть стандартный ответ на это. Что ж, немедленно исповедуйте этот грех. Поститесь, молитесь и просите Бога показать вам путь праведности, на котором вы сможете любить своего мужа. Не любить мужа – это грех. Вы скажете, я раньше его любила, и чувства были бурными. И были букеты, и конфеты, а теперь это обычная рутина с редкими проблесками романтики. Смысл брака в посвященной любви, а не любовь – это грех. Посвященная любовь зрелая, жертвенная, искупительная и заботливая. Любовь – это не пылкие эмоции. Очевидно, что прожив в браке некоторое время, вы уже не бегаете по квартире как ненормальный, как это было в первый раз, когда вы влюбились и не могли говорить, думать или контролировать свою жизнь. Любовь в браке – это глубокая преданная любовь, которая видит не только флирт, но и глубину характера человека. Это жертвенная любовь, это искупительная любовь. Это любовь послушна воле. Мы должны учить молодых женщин любить мужей. Это обязанность старших женщин. Это сердце и душа того, что позволяет женщине подчиняться. Подчиняться намного проще, если вы любите своего мужа. Во-вторых, старицы должны побуждать молодых женщин любить детей. Любите детей. Осознайте, что ваша жизнь – это ваш муж. Ваша жизнь – это ваши дети. Помните, что в 1 Тимофею 2:15 говорится, что женщина спасается через деторождение. Это грандиозная истина. спасена через деторождение. Некоторые люди сильно запутались в этом вопросе. Я очень удивился, когда узнал об этом в Восточной Европе и в Румынии, на конференции во время сессии вопросов и ответов. Мне задали вопрос по поводу этого стиха и что он значит. Я дал ответ, истолковав Священное Писание, но позже я узнал, что это был не тот ответ, который верили все. Скорее, они верили в то, что вы можете потерять спасение, если она сделает что-нибудь, чтобы предотвратить рождение детей. То есть она может сохранить свое спасение благодаря деторождению, и поэтому вы должны были продолжать рождать детей так быстро, как только можете, чтобы сохранить спасение. Это довольно странная богословская точка зрения. Скажу вам, мне было очень трудно смириться, что я оказался в Румынии и рассказал им правду. И показал из Слова Божие, что это на самом деле значит, и могу себе представить, что могла сказать какая-нибудь женщина. Вы хотите сказать, что мне не нужно было рожать 15 детей, чтобы сохранить свое спасение? Подождите, я доберусь до своего пастора, который учил меня этому. Думаю, что это стало огромным поводом переосмыслить подход к деторождению. Не думаю, что кто-то из этих людей, глядя на чудесных детей, подаренных им Господом, желал, чтобы их не было. Но уверен, это послужило поводом остановиться и поразмыслить, а не было ли более легкого пути. Женщина спасается от позора за то, что ввела человечество в грех, как это сделала Ева. Женщина избавляется от клейма слабого сосуда, рождая детей и воспитывая их в трезвости, добродетели, благочестии и праведности. И все же именно женщины влияют на детей. Благочестие и добродетель матери оказывают самое глубокое влияние на жизнь ее детей. Воспитание детей в праведности придает матери достоинство, является ее великим вкладом в дело Божие. Огромный вклад женщины заключается в материнстве. Очевидно, как я уже отметил, Бог не хочет, чтобы все женщины рождали детей, но все, кто рождает, находят в этом свою самореализацию. В-третьих, в послании к Титу женщины должны любить мужей, любить детей, быть целомудренными, правильно мыслить. Печально, когда мы думаем о мире, в котором мы живем сегодня, и о том, что женщины мыслят неправильно, они не могут мыслить здраво, все приоритеты перепутаны. Самое основное – научить их быть благоразумными. Научить их здравому смыслу. Научите их практической мудрости, благоразумию, здравым суждениям. Как же это важно. Знаете, когда женщина, проживая жизнь, учит вас здравому смыслу, чтобы помочь вам справиться с жизненными проблемами, это очень полезно. Четвертое. Учить их быть чистыми. Это означает быть добродетельными, сексуально верными своему мужу во всех отношениях. Помните, 1 Петра говорит, что женщины должны быть озабочены тем, кто они есть. В 1 Тимофею 2:9 говорится, что они должны быть одеты скромно и благоразумно, когда собираются вместе с благочестивым страхом и трезвостью. А скромность несет в себе чувство стыда, здоровое чувство стыда, здоровый румянец. Женщинам в нашей культуре не помешало бы побольше стыдливого румянца. Сегодня многие женщины только и думают о том, чтобы возбудить похоть или отвлечь других от чистых мыслей. Женщины должны быть чистыми. Они должны выглядеть так, чтобы привлекать внимание к своей добродетели и благочестию, а не к себе. Они должны быть скромными и сдержанными, демонстрируя свой благочестивый страх. Апостол говорит, что женщина должна быть чистой, и это очень важно. Это означает без порока. Слово «стыдливость» в Новом Завете, которое используется во многих местах, говоря о женщинах, например, в 1 Тимофею 2:9, происходит из того же термина, что означает «самоконтроль». Они должны демонстрировать самоконтроль над страстями. И пятое. Теперь мы переходим к деталям. Женщины должны быть попечительны о доме. Мы рассмотрели отношение женщины-любовь к мужу, любовь к детям, мудрость и чистоту. Теперь мы переходим к очень важному вопросу – сфера ее ответственности. Работа по дому. Буквально работник по дому. Это сфера жизни женщины и ее удел, ее царство, ее королевство. Здесь стоит слово, которое образовано от слов «дом» и «работа», то есть «домработница». Это, кстати, не означает просто мытье полов, уборка ванных комнат и прочее. Оно подразумевает, что дом – это сфера ее труда. И это не значит, что женщина должна быть все время занята дома. Это не значит, что она всегда должна выполнять рутинную работу. Но это значит, что дом – это сфера ее божественного предназначения. Она должна быть хранительницей домашнего очага, заботиться о своем муже, обеспечивать его и детей всем необходимым, чтобы они жили в этом доме. В материальном плане она должна брать ресурсы, которые муж приносит домой, и превращать их в комфортную и благословенную жизнь для своих детей. Она должна брать духовные вещи, которые она узнает и изучает, и передает их своим детям. По Божьему стандарту, жена и мать должна работать дома, а не вне его. Если мать устраивается на работу вне дома, чтобы отправить своих детей, пусть даже в христианскую школу, это означает напоминание роли мужа как кормильца, а также ее собственного долга перед семьей. Хорошее обучение, которое получают ее дети в христианской школе, может быть сведено на нет, отсутствием полной приверженности библейским стандартам материнства. Помимо того, что у женщины меньше времени на работу по дому, обучение и заботу о детях, у нее часто есть начальник, которому она обязана угождать в одежде и многих других вопросах, что усложняет главенство мужчины и ставит под угрозу ее собственное свидетельство. Она вынуждена подчиняться другим мужчинам, кроме своего мужа. И она становится более независимой, в том числе и в финансовом плане, разрушая единство семьи. Ей грозит опасность увлечься миром бизнеса или любым другим миром, в котором она находится, и находить все меньше и меньше удовлетворения в своих домашних обязанностях. Многие исследования показали, что большинство детей, которые растут в семьях, где мать работает, менее защищены, чем в тех, где мать всегда дома. Я думаю, это должно быть очевидно. Ее присутствие дома, даже когда ребенок учится в школе, это эмоциональный якорь. Работающей матери так часто способствует правонарушениям и множеству других проблем, которые ведут к упадку семьи. Многие матери, которые никогда не работали вне дома, очень мало делают дома для укрепления семьи. Сплетничают, смотрят безбожные и безнравственные сериалы, и это тоже способствует разрушению, не менее чем работающая мать. Но единственная возможность для женщины исполнить Божий замысел о своей роли женщины и матери – это дом. Когда дети выросли, появилась возможность заниматься чем-то вне дома. Это не ставит под угрозу главенство мужа и не подвергает ее чрезмерному искушению. Возможно, когда дети вырастут, она сможет работать неполный рабочий день или даже сможет работать полный рабочий день, которые будут благоприятны для нее и увеличат ее благочестие и укрепят ее как жену. Но дом по-прежнему остается ее владением. И даже вдовы или женщины, от которых ушли мужья, не должны оставлять свои владения детей, чтобы работать вне дома. Павел говорит об этом в 1 Тимофею 5:8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Это означает, что нужно обеспечивать не только свою семью, но и дальних родственников. Если в вашей семье есть, например, вдова или женщина, оставшаяся без мужа в результате развода, вы должны позаботиться о ней, прежде чем заставлять ее заботиться о себе. Если у женщины нет мужа, нет собственных финансовых ресурсов, остальные члены ее семьи или даже ее дети или внуки должны заботиться о ней. На них лежит обязанность, чтобы она могла сохранять свою ответственность в семье. Об этом говорится в первой части 5 главы 1 послания к Тимофею. Но если у нее никого нет и нет родственника мужского пола, как сказано в отрывке из 1 Тимофея 5 главы, и нет тех, которые могли бы ее содержать, то, возможно, есть родственница женского пола, которая могла бы позаботиться о ней, согласно 16 стиху. А если и такой родственницы нет, тогда церковь обязана заботиться о ней. 1 Тимофею 5:16. Основная предпосылка заключается в том, что даже женщина без мужа, у которой нет детей, все равно имеет право на заботу. Я не хочу сказать «не имеющие детей», но та, чьи дети выросли, все равно имеет право быть частью дома. Вися на кресте, Иисус в последние минуты своей жизни беспокоился о своей матери. В Иоанна 19:26 он отдал ее Иоанну, чтобы он позаботился о ней. Скорее всего, она была вдовой. Иосиф, несомненно, умер до этого. Иисуса больше не было рядом, чтобы позаботиться о ней. Его родные братья и сестры не верили в него, и он передает свою мать Иоанну. Очевидно, если у женщины есть в доме дети, ее главная обязанность – это забота о них. Если у нее нет детей и они уже выросли, она обязана помогать учить молодых женщин и делиться с ними тем пониманием и мудростью, которые она приобрела в своем собственном хождении с Господом. Когда она станет старше и ее дети вырастут, она должна вкладывать свое время не в работу в мире, хотя, возможно, это придется делать, а в молодых женщин. И я понимаю, что сказанное мной сегодня – это стандарт Писания. Вы можете привести множество примеров, но все, что я могу вам сказать, это то, что говорит Библия. Вы должны использовать свою собственную мудрость. Может возникнуть ситуация, когда вдове придется устроиться на работу, потому что забота о ее детях никем не обеспечивается. И, честно говоря, большинство церквей не приходит на помощь таким людям. Я благодарю Господа за то, что наша церковь во многих случаях приходит на помощь. Может возникнуть ситуация, когда ваши дети учатся в школе, и без ущерба для детей или мужа вы можете подрабатывать. Многие женщины очень плодотворно работают, не выходя из дома, и делают это как женщины из книги Притчи 31. Но в Писании стандарт предельно ясен. Сфера влияния женщины должна находиться в доме. Конечно, известны случаи, когда матери уходят на работу, когда в их доме живут маленькие дети или даже младенцы, которые еще не ходят в школу, и они отдают их на попечение кому-то другому. Даже церкви иногда способствуют этому, открывая детские сады для детей младше школьного возраста. Во многих случаях женщины работают, потому что хотят поддерживать определенный экономический уровень, но жертвовать детьми или семьей ради этого экономического уровня – это плохое решение. Вы спросите, а как насчет женщины, которая очень способная, компетентная, энергичная, трудолюбивая и очень одарена? Она может справиться со всеми домашними обязанностями, потому что мы живем в такое время, когда есть так много замечательной бытовой техники, и вам не нужно сидеть на камне у реки и стирать грязную одежду. И если у женщины есть свободное время, разве она не может заняться бизнесом? Конечно, именно это и сделала женщина из притчи 31. В центре внимания женщины проявление любви и заботы к мужу, а также к детям. Она ведет, направляет и учит своих детей, чтобы они стали благочестивыми. Она находится в доме и в безопасности, под защитой ограждена от влияния нечестивых людей и потенциально порочных отношений. Она принимает странников, она смиренно омывает ноги святым, она проявляет гостеприимство, она посвящает себя высокому доброму делу, и это ее удел. Очевидно, что эта деятельность чрезвычайно устраивает благочестивого мужа. Когда у вас нет верного мужа, становится очень трудно. В этот момент на помощь приходят родственники. Если же родственников нет, на помощь приходит церковь. Чтобы, потеряв отца, дети не потеряли и мать. Это ответственность церкви. Вивиан Горник, писательница-феминистка, пишет: «Быть домохозяйкой – это деятельность, которая не регулируется законом. Выбор служить, быть защищенной и планировать создание семьи – это выбор, которого не должно быть, и суть радикального феминизма в том, чтобы изменить это». Конец цитаты. Конечно, что бы ни сказал Бог, они хотят это отменить. В новозаветные времена, как и ветхозаветные, женщина в доме должна была молоть муку, печь все с нуля, стирать, готовить, ухаживать за детьми, заправлять постель, прясть, вести хозяйство и заботиться о гостях, и в то же время с полной энергией и самоотдачей посвящать себя выражению любви к мужу, детям и самому Богу. Это невероятная задача. Вы скажете, почему Бог хочет, чтобы женщины были так заняты? Рискуя показаться банальным, скажу, что это удерживает их от греха. В притчах 7.11 дается поразительная картина блудницы. О ней сказано: шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. Ее дом не приносит ей достаточное удовлетворение. Ей нужно что-то, и это приводит к греху. Для большинства части нашего общества все это абсолютно нелепо. И мы настолько погружаемся в такого рода размышления из окружающего нас общества, что это может даже показаться нам немного странным, но это Слово Божие. Благочестивые женщины должны быть довольны своим домом, любить своих детей, любить своих мужей, служить своим семьям дома и служить Господу. Одна из самых замечательных вещей, с которыми когда-либо сталкивалась церковь, это служение женщин. Все исследования и опросы показывают, что около 60% всей церковной жизни приходится на долю женщин. В евангельских церквях работают женщины, и только лишь 37% работают мужчины. Церковь всегда получала пользу от благочестивых женщин, которые работают по дому, и когда у них есть время, они служат от имени церкви. И когда женщины покидают дом ради мира, они также покидают церковь. Итак, давайте проследим за развитием мысли в послании к Титу. Старицы учат младших любить мужей, любить детей, быть благоразумными, чистыми, попечительными о доме и добрыми. Очевидно, быть добрыми опять значит заботу о странниках, любовь к нуждающимся. И далее быть покорными своим мужьям. Это тоже выражение, что в Ефесянам 5.22. Своим мужьям, не чужим, не каким-то другим мужчинам. Быть в подчинении у своего собственного мужа. Да не порицается Слово Божие, буквально чтобы оно не поносилось или порицалось. На карту поставлена честь Слова Божьего. И если мы говорим, что верим в Слово Божие, что мы хотим проповедовать вам Евангелие Слова Божьего, что в Библии есть ответы, что Христос – это ответ, и мы стоим на откровении Христа в Слове Божьем, но в своей повседневной жизни мы не слушаемся Слова Божьего, то почему кто-то должен верить, что оно так важно? Честь Писания поставлена на карту. Даже неверующий человек может прочитать эти стихи и, скорее всего, воспримет их буквально. Как можно спорить со словами «учить и любить мужей», «любить детей», «быть целомудренными», «чистыми», «попечительными о доме», «добрыми», «покорными своим мужьям»? Это то, что говорит Библия. Непослушание этой истине обесценивает Писание, что приводит к разрушительным последствиям. Все дело в евангелизации. Титу – евангелизационное послание. Все послание к Титу призвано научить церковь, как евангелизировать погибающих. Все дело в этом. В 3 стихе 1 главы – «Бог – Спаситель наш». В 4 стихе – «Христос Иисус – Спаситель наш». В 10 стихе 2 главы – «Бог – Спаситель наш». В 13 стихе – «Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос». В 4 стихе 3 главы «Бог – Спаситель наш», в 6 стихе «Иисус Христос – Спаситель наш». Каждое упоминание о Боге – это наш Спаситель. Каждое упоминание о Христе – это наш Спаситель. после вступительного приветствия. Речь идет о спасительной работе Бога. А как происходит спасительная работа Бога? Она продолжается через свидетельство благочестивых людей. Старцы в третьем стихе живут определенным образом. Молодые женщины в стихе 4 и 5 живут так, как задумал Бог. Молодые мужчины, стихи 6, 7 и 8, живут так, как задумал Бог. Стих 9, слуги живут так, как задумал Бог. Господа живут так, как задумал Бог. И когда церковь живет в соответствии с Божьим замыслом в Писании, что происходит? Евангелие распространяется. Стих 11. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Это закладывает основу для Евангелия, для того, как мы живем в церкви. На карту поставлено Слово Божие». Стих 14. «Чтобы избавить нас от всякого беззакония, чистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». Зачем? Чтобы Писанием верили, чтобы Евангелие было принято. Еще в 8 стихе сказано, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. А в 10 стихе, дабы во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. Наше свидетельство поставлено на карту. Если мы собираемся евангелизировать этот мир, то принципы и роль женщины в этом вопросе крайне важна. Вы должны принимать эти принципы и применять их в своей собственной ситуации с молитвой и осторожностью. Но принципы и повеления прямые и ясные. Если это означает изменение вашего образа жизни, измените его, чтобы повиноваться Слову Божьему. Для вас, как для женщины, ваш приоритет – Бог, и значит, вы повинуетесь Ему. Это значит, что вы любите Его и подчиняетесь Ему. Затем ваш приоритет – ваши дети, вы учите их, наставляете, воспитываете в благочестии и проявляете любовь к ним. Далее ваша сфера – это ваш дом, который является вашим убежищем и местом гостеприимства. И затем ваше служение в жизни церкви. И все, что не соответствует этим приоритетам, позорит Слово Божие. Если мы хотим оказывать влияние на мир, мы должны жить именно так. И пусть Бог поможет нам делать это для Его славы. Помолимся. Отец, сегодня мы так много говорили. Спасибо Тебе за верность этих драгоценных людей. За то, что они впитывают весь этот материал и осмысливают его. Он сложен в применении, но прост в понимании. Господи, приоритет – это Ты, послушание Тебе. Приоритет – муж, дети и дом. Помоги каждой из женщин в этой церкви слушать эту проповедь. Для тех молодых женщин, которые только нацелились на будущее и хотят жить для Тебя, Господи, побуди их быть послушным этим принципам и найти того мужчину, который будет крепок в этих убеждениях. А для тех, кто одинок, Господи, соверши Твой план. Для тех, у кого нет детей, исполни задуманное Тобой о них. И пусть мы все, будучи послушным Тебе, возвеличим Твое Слово, чтобы мир увидел, что мы действительно верим в Него. И пусть наше свидетельство приведет к тому результату, спасению тех, кто наблюдает за нами. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твои ясные наставления и обещания наделить нас силой Твоего Духа, чтобы исполнить их. Прославься в наших жизнях, когда мы живем во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.